Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Здравствуйте! На радио «Спутник» в Крыму программа, в которой мы подводим с политиками, политологами, экспертами события прошедшей недели. Анализируем, делаем выводы. Программа «7 дней в деталях». В эфире у микрофона Максим Грознов. Итак, 40-я неделя 2023 года подходит к завершению. 40-я неделя важна в жизни человека и человечества. В подавляющем большинстве случаев это время появления на свет ребенка, рождения новой жизни, новый важный этап. Если попробовать экстраполировать этот срок на вот этот политический год, уже ушедший, да, вот за эти 40 недель, то очевидно констатируем, что пока важного итога произошедших в этом году важных событий же ожидать не приходится. Даже в оперативном, не говоря уже об историческом масштабе. Но мини-итоги последних дней, недель мы все же в этой программе подведем. Сразу скажу, что в завершении программы мы поговорим с научным сотрудником Крымской астрофизической обсерватории Сергеем Назаровым, где астроном-профессионал расскажет о предстоящих в ближайший месяц астрономических событиях, которые можно увидеть на небе, ночью, естественно, ну, а может быть, уже там при утренней заре. Предвосхищу, нас ждут в октябре два метеорных потока и частное лунное затмение, помимо ярких планет на небе. Но как ни крути, никуда мы не денемся от самой важной на этом историческом этапе темы – хода спецоперации, военных действий. Рассматриваем прошедшие последние события. События на фронте освещает в основном официально Министерство обороны Российской Федерации. Оставим им, соответственно, эту прерогативу. Нам же предлагаю коснуться событий, которые происходят в Крыму. Но мы все-таки как-никак, но практически приграничный регион. Итак, это на прошедшей неделе последствия очередных попыток нанесения ракетных ударов. В частности, вот ракета, как сообщал глава республики, Министерство обороны была сбита над Джанкоем. Были попытки атаковать Крым беспилотниками. Мы уже знаем, что это традиционная история. Ну и, наконец, попытки высадки десанта в Крыму. Гость сегодняшней программы, который прокомментирует, проанализирует эти события, ну и другие, мы поговорим обязательно и на другие темы, депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Здравствуйте, Леонид Григорьевич.
Добрый день, Максим. Добрый день, уважаемые радиослушатели, радио «Спутник»
да.
Крыму.
Приветствуем вас. Ну что ж, Леонид Григорьевич, давайте все-таки начнем, наверное, пока с важного, да, все-таки, как ни крути, еще раз говорю, ну, это основные заголовки всех информационных агентств. Понятно, что телевидение обязательно начинает с этого, если не с выступлений там президента. Это, конечно же, ход специальной военной операции. Еще раз говорю, мы не будем это сейчас вот подробно это комментировать, но все-таки в контексте того, что происходит в Крыму, надо. Вот видите, то есть ракетные атаки, ну, вы уже это комментировали в нашем эфире. К сожалению, там подробно не будем освещать, но понятно, что некоторые из них, увы, достигли своей цели. Но, опять же, мы понимаем, и вы об этом говорили, что 100% защиты противовоздушной обороны просто в мире не существует.
Не бывает. Ни в одном мире.
Да. При том, что ПВО в Российской Федерации, если не самая мощная, то одна из самых мощных в мире. То есть, ну, понятно, что она работает и сбивает большинство вражеских целей, да? Но вот смотрите, опять над Джанкоем, насколько мы знаем, об этом сообщало официальное Министерство обороны, была сбита серьезная цель. Это была ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».
Гром-2. Это украинская ракета, совершенно верно.
Вот, это мощная ракета.
Ну, в общем-то, и по весу, и по боевой части, это мощная ракета, которая может произвести значительные разрушения, но тем не менее, своей цели полет этой ракеты не достиг.
К счастью, да.
И в этой связи я бы сказал следующее, да, что самая главная защита от таких ракет – это удар по тому месту, откуда они взлетают. Это удар по тому аэродрому, где дислоцируются самолеты-бомбардировщики. Это удар по пусковым установкам, откуда запускаются данные ракеты. Угу. Установить их место расположения, установить дислокацию – Это несложно. Для этого существует и воздушный контроль, для этого существует космическая разведка, для этого существует радиотехническая разведка. И в этой связи я хотел бы сказать, что я начинал офицерскую службу на Западной Украине в городе Ивано-Франковске. 145-й истребительный авиационный полк 4-й авиационной дивизии. Я до сих пор помню и позывные украинских аэродромов, которые сохранились на канале перелетов. И это знают те, кому это положено в наших вооруженных силах, и наносят удары. И если вы обратили внимание в последнее время, значит, хотя идут разговоры о том, что да, на фронте без перемен и так далее и тому подобное, нет, фронт живет, фронт дышит, наши бойцы и командиры выполняют поставленные задачи, и от поражения, огневого поражения противника в тактической зоне перешли к поражению противника в оперативной зоне и уже до самых западных границ. Поражают логистические центры, поражают оборонные предприятия, поражают пункты управления, поражают аэродромы базирования авиации. Это говорит о том, что активная оборона начинает развивать свой успех.
Вот это то, в принципе, о чем говорят многие, о том, что хотелось бы вот именно это увидеть. Чтобы все материалы, которые все боевые и вооружения и, соответственно, боекомплекты, которые поставляет Запад Украине, они же поступают, наверное, ну, как мы понимаем, не авиационными путями, да, а все-таки наземными, через железную дорогу, через морские пути, через затем автомобильными дорогами.
Даже
да?
маскируют под, знаете, большие грузоподъемные машины, под которые якобы везут продукты питания, а на самом деле там боеприпасы.
Ну, или какие-нибудь гаубицы, может быть, закатывают.
Да, бесспорные гаубицы, ракетные установки, все это возможно сделать.
Ну да. И раз начинается вот такая уже активная, как вы говорите, оборона, то это хорошо, потому что на линии фронта нашим парням будет в этом смысле легче.
Ну вот вчера мы получили информацию, что предотвращена высадка диверсионной разведывательной группы.
Вот. О чем мы как раз хотим дальше поговорить.
Да, разведывательное управление вооруженных сил Украины. И в ходе допроса один выживший боец признал, что они вышли на катерах из селения Вилково. Знаете, вот прямо вот я вот перед глазами вижу карту. Одесса, Вилково, Татарбунары, дальше
все
Измаил,
знакомо.
Все это район полет, все знакомо, да? Это точки базирования военно-морских сил Украины. Это вот тот вот москитный флот, который они пытаются использовать для нанесения ущерба Крыму. Хотя с военной точки зрения, слушайте, зная, какое количество вооружения находится в Крыму, как надежно Крым укреплен, посылать катер с гидроциклами и там два отделения бойцов, но это послать их на гибель. Это послать на гибель. Вот не случайно в западной периодике вот эту войну со стороны вооруженных сил Украины называют западные эксперты, западные политологи «мясная война». Гибнут их солдаты, гибнут их офицеры, прежде всего, в таких вот бесперспективных боевых задачах. Ну, для чего они хотели? Высадились бы, ничто. Поставили желто-блакитный флаг, сфотографировались и ушли.
Могу попытаться ответить, как бы, если вы попробовать их логику рассуждать. Попробовать. Если получится, да, если не будет достойного ответа, значит, можно сделать, попробовать сделать что-то более серьезное. Может быть, так.
И для западных спонсоров это картинка.
Ну,
мы зашли в Крым, дайте нам деньги. Еще. Да дадут деньги. Знаете, это внутренние разборки парламента США. Да, дадут они Украине деньги. А тут уж как потратят или разворуют, это их проблемы.
Леонид Григорьевич, раз мы уже перешли вот к этим попыткам десантирования, да, это уже не первая попытка, и слава тебе, Господи, ну, спасибо вооруженным силам и пограничным войскам.
Да, неудачная.
Да, неудачная, да. И вот пойман этот здоровый такой, назвавшийся солдатом, как, кстати, вы считаете, может принимать обычный военнослужащий солдат в такой операции?
Подготовленный солдат, да.
Или это все-таки человек в погонах?
Мне кажется, человек в погонах. Судя по его речи, которая довольно правильная речь, и судя по тому, как он употреблял выражения, присущие для командного состава, для анализа поставленной задачи, для маршрута, для точек выхода, это все-таки офицер.
Офицер, да.
Ну, кому надо, разберутся.
Да, да, это понятно, да. Хорошо, но что касается... Вот и если уже заканчивать эту тему с десантом, Видите, меняется, уже пытается теперь... Вот, как, это вот, знаете, мне что напоминает? Попытки все-таки террористических атак на Крымский мост. Для них это все-таки символ, да? Ну, в смысле, вот не то, чтобы он там прям сильно такой важный, хотя, конечно, это тоже логистический путь, и тоже это в какой-то степени будет блокирована история с логистикой в Крыму, но, в том числе и военная. И, но это же большая символическая история. Не зря же они это сделали год назад, буквально на следующий день после дня рождения президента.
Да, то есть это, да, такой специальный 8 октября.
Укол, да, такой специальный укол. И, кстати, мы сейчас накануне нового дня рождения нашего президента.
Ну, поздравим нашего президента.
Вот. Я к тому, что я думаю, что наши спецслужбы и военные тоже на чеку
этот вопрос держат.
Конечно, конечно. Вот они же это тоже делают. Именно специально это делают, да? Ну, так вот. Помните, они попробовали наземным путем. К сожалению, достигли тогда успеха и даже погибли люди, да? Потом мост восстановили. Второй раз они это сделали уже на земный путь, все, наши перекрыли, но нашли брешь, значит, морским путем. Воздушный, хорошо охраняется, да, то есть Крымский мост, они как бы
но
пытаются,
если но если добавить
уже...
еще мост в Чангаре, да, то тоже была попытка вот этого северного нашего маршрута.
Не здесь, значит, так, не здесь, значит, так, то есть всячески пытаются пробить брешь в нашей обороне. Я к тому, что пробовали вначале беспилотными аппаратами атаковать Крым, затем появились ракеты, комбинированные атаки, да, пошли. Сейчас попытки десанта. То есть каждый раз пытается менять тактику. Чувствуется здесь влияние западных кураторов?
Бесспорно. Собственными силами вооруженные силы Украины не способны совершать вот такие атаки. И я скажу прямо, все навигационное сопровождение и даже начинку вот этих ракет в плане наведения, комплекса наведения, им предоставляет Америка, им предоставляют США. Ну вот смотрите, ракета может наводиться радиоэлектронным способом, да, под GPS. Через GPS. Это радиоэлектронный способ. Да. При помощи координатной сетки GPS. Угу. И ракета в случае блокировки радиоэлектронным противодействием GPS автоматически сама переходит на наведение по инерциальному признаку. А инерциальный принцип наведения ракет, он ориентирован на земную ось. А тут уже, знаете, закон тяготения не отменишь. Вот, вот в чем трудность работы нашего
ПВО. То есть,
ПВО.
Собственно, в боеголовке есть оборудование, которое позволяет
в автоматическом
режиме.
Это делается исключительно через оборонную промышленность США. Угу. Исключительно. Все эти датчики, все эти комплексы радиоэлектронные поставляются оттуда, с Запада.
Угу. Да, нужно что понимать, как мне кажется, что вот эти попытки все-таки поразить, нанести удары, да, по Крыму, кроме вот этого символического характера, они же все-таки приводят к тому, что и наше ПВО, наша армия учится все больше и больше и успешнее отражать их. И все больше и больше видит, как это пытаются они сделать. Да? Но от чего мы точно не можем избавиться, к сожалению, пока на данный момент, это от прослеживания вот самолетов беспилотной авиации, просто самолетов других, которые летают над нейтральными водами и вот всю эту историю подсвечивают. Что можете по этому поводу сказать?
Ну, вот эта проблема есть, потому что маловысотная цель всегда плохо отображается на экране радиолокатора.
Угу.
Плюс маловысотная цель...
Это вы про крылатую ракету говорите?
Крылатую ракету, да, и беспилотник, он тоже маловысотная цель,
и
беспилотник,
да,
тоже может огибать, какая программа заложена, огибать подстилающую поверхность.
Угу.
Он огибает пригорки, он может идти над лесом, он может идти мимо посадки на минимальной высоте, и тогда современное средство обнаружения, я не буду их называть, но мы понимаем прекрасно, что комплексы ПВО, они состоят из двух частей. Это пусковые установки и радиолокационная станция.
Да.
Вот эта радиолокационная станция обнаруживает этот вот малозаметный объект с вооружением, ну, где-то на расстоянии 15-20 километров. После чего надо включить высокое напряжение на РЛС, после чего выдать все необходимые команды на пусковую остановку в плане развертывания ракет по этому курсу. Ну, я не буду подробности о этом говорить. Это тема других людей, которые этим занимаются. Uh-huh. Да? Время готовности пускового комплекса – минута. Надо успеть все сделать за минуту.
Подтвердить цель.
Навести ракеты, нажать кнопку «пуск». Плюс, надо, понимаете, да, это система ПВО, она не может работать круглосуточно.
Конечно.
Там тоже надо технике давать отдыхать. Экипаж должен сменяться периодически и прочее. Но, тем не менее, наше ПВО очень эффективно работает.
Что ж, напомним, что в студии в программе «Семь дней деталь», где мы подводим и анализируем итоги прошедшей недели, находится Леонид Ивлев, депутат Государственной Думы от Крыма. Мы все-таки еще вот теперь немножко сменим тему. Я хотел бы вас попросить, вы уже тоже это комментировали, но давайте повторим. Ну, вот мы говорим про систему ПВО, да? Это вот то, что нас защищает. И, конечно, она работает, потому что иначе бы мы просто здесь действительно страдали от этих военных, реально смертоносных военных атак. Таким образом, съемка на телефоны, видео, да, и потом выкладывание вот кадров работы ПВО, результатов вот этих атак, все-таки, на мой взгляд, ну и очевидный факт, потом становится достоянием тех, кто пытается навредить нам и просто-напросто нанести непоправимый ущерб и вред. И, соответственно, говорит о многом, о том, достигают ли цели они или нет. Как вы считаете, на Украине, например, насколько мы знаем, да, из средства массовой информации зажаты очень сильно. Более того, зажаты уже и обычные люди, пользователи, никто там ничего не снимает, не имеет права это просто сделать, их просто прижали так, что, ну, они просто идут или под суд, или там подвергаются уголовному преследованию. Вот я не говорю о том, что нам нужно брать прямо с них пример, но в данном случае мы же тоже вот как бы находимся по эту сторону, да, и подвергаемся атакам. Значит, нужно подумать о том, как нам сделать так, чтобы в соцсетях мы не видели вот того, чего мы зачастую видим после вот совершенных атак. Как работает система ПВО? Что вы можете по этому поводу сказать?
Да, вы совершенно правильно сказали, Максим, о том, что каждый снимок, сделанный с помощью современного смартфона, он имеет конкретную координатную привязку. Более того, по этому снимку можно определить, откуда прилетела ракета. Значит, ракета прилетела по тому коридору, который не перекрыла система ПВО. Значит, можно уже установить, где находятся пусковые установки и радиолокационные станции системы ПВО. Угу. И все это выдается врагу.
Ну, вот потому что
желает
этого человека,
как голый
в бане.
Я скажу прямо, это преступление. Это преступление. У нас есть закон о государственной тайне. Есть ведомственные приказы Министерства обороны, директора ФСБ, в котором перечисляются объекты, которые содержат в себе военную тайну, угу, и съемка которых запрещена.
Угу.
Есть законодательство, которое позволяет привлекать данных граждан. Почему оно не применяется, это вопрос уже к исполнительной власти.
Но... То есть законодательство есть, но ужесточать его в этом смысле не надо?
Да не надо, оно должно работать. Вот понимаете?
Но
оно
же там не уголовная ответственность.
Когда-то или... административная, да, пока административная, угу, она там тоже существенная ответственность.
Угу.
Вот в моем понимании, знаете, когда-то была в литературной газете рубрика «Если б я был директором», да?
Угу.
Вот если б я был директором, я бы уже запросил в управление Роскомнадзора по Крыму и Севастополю аккаунт и IP-адрес того пользователя, который в Телеграм-канале или в другой социальной сети выложил вот эти видеосъемки или фотоснимки. Дальше уже прокурор может вступать в силу, может напрямую в полицию передавать, и дальше выезжает наряд по адресу этого пользователя для того, чтобы установить факт и запротоколировать все это.
Вопрос вот в чем. Я, допустим, не против. Вопрос в том, действительно ли есть законодательная
есть,
база.
Есть законодательная
скажет,
база.
А по какому закону вы мне это говорите?
Прежде всего, кодекс об административных правонарушениях. Там все прописано. Там все прописано. Размеры штрафов, да?
Смотрите, ну, может быть, ну, требуется какая-то еще дополнительная корректировка, да? Хорошо. Давайте сделаем так. Сейчас вот у нас на эту тему буквально неделю назад тоже давал комментарий политолог Сергей Михеев. Он больше как бы о том, как он как бы комментировал ну, мотивацию людей, которые это делают. Вот он, вот давайте вот послушаем, что он на эту тему сказал.
Что касается людей самих. Но людям, которые это делают, хочу сказать, вы или предатели, или дебилы. Одно из двух. До другого вам названия нету.
Которые все выкладывают,
те,
да?
Все те, кто снимает, выкладывают и все такое прочее, да? То есть вы или осознанно помогаете врагу, а вот и подставляете в том числе своих ближних, или вы просто дебилы, которые настолько привыкли фотографировать, так сказать, все, что они не увидят, да? И живут как в таком, знаете, выдуманном мире, как будто они все время смотрят кино. Надо сказать, что вообще технологии технологии интернета, мобильной связи, они сильно развратили людей, развратили в прямом смысле слова, да, и свели их с ума. И люди просто многие не понимают, ну, ума не хватает, так сказать, да, или еще чего-то, просто не понимают, что они делают. Для них, что называется, так сказать, прикол дороже. Но это, если говорить о такой бытовой стороне дела. Если говорить о законодательной, ну, я считаю, что да. И правильно Аксенов, так сказать, говорит, давно пора ввести за это административную, а местами, может, даже уголовную ответственность. Только тогда начнут соображать. Потому что по-другому, ну, к сожалению, никак. Пока вот реально по рукам не дадут, вот никто ничего понимать не хочет. Вот. Может быть, Крым имеет такие полномочия ввести такие ограничения в рамках субъекта федерации, я не знаю, это надо у юристов уточнять. Но как минимум я бы это сделал в тех субъектах федерации, которые находятся в непосредственной близости зоны проведения СВО. И, честно говоря, об этом разговор шел еще с первых месяцев СВО, еще в прошлом году.
Итак, это был комментарий Сергея Михеева, политолога, о мотивации людей, которые это делают, да, то есть вот везде телефон, везде обязательно сфотографируй, вот я поел, вот еда, вот я сходил туда-то, вот я вот это заснял, вот прошелся там вот мой след, а здесь вот, понимаешь, прилетело по какому-то объекту, тоже сниму и выложу, обязательно выложу. Ну, глупость полная, да, то есть он говорит о том, что уже люди не понимают, что это на самом деле, ну, какой-то психоз. И в данном случае, ну, это не является смягчающим обстоятельством, можно привлечь к ответственности.
Можно Вполне можно привлекать, и этим надо заниматься. Но пока что мы, знаете, занимаемся какой-то пропагандой, да. Даже глава республики и тот уговаривает, прекратите выкладывать, да? Ну, что еще не хватает?
Я бы, честно скажу, я даже не эфирно, просто эфир, как он иногда комментирует, ну так, опять же, не для эфира и не для СМИ, да, он тоже вот, достаточно жестко.
Доведенный, да.
Вот примерно как Михеев, да. Просто потому что, ну, вы же объяснили, и мы поэтому еще раз обращаемся ко всем людям. Будьте внимательны, особенно родители подростков. Подростки ходят с телефонами, да, дети, вот, они могут в принципе не понимать. Предупредите их, пожалуйста, что этого делать ни в коем случае не надо. Ну, даже если вдруг что-то заснялось, точно не надо выкладывать никуда. Поэтому, а лучше не снимайте вообще. То же самое, да, правильно, касается и перемещения военных грузов, да, например, железная дорога.
Конечно.
Там, да? То есть это тоже...
Автомобильный транспорт военный, да, совершенно верно.
Это снимать не надо.
Все это надо пресекать, и ни в коем случае. Аэродромы, не только военные объекты, мосты, запрещено все это.
Ну вот в этой ситуации просто надо понять. Вот только что объяснил наш собеседник, да, Леонид Ивлев, что есть географическая привязка, да, то есть, ну, это все потом видно спокойно вот этим нашим друзьям,
совершенно
которые
верно.
Эти телефоны производят.
Я бы еще прокомментировал следующим образом. Вот сейчас мы скоро будем отмечать 30-летие нашей Российской Конституции. У нас очень хорошая Конституция. Во второй главе прописано массовые свободы наших граждан, права наших граждан. На самом деле у нас по максимуму предоставлены
очень
свободы и права граждан. Очень либеральная конституция. И дальше идет в этой же главе, во второй, обязанности граждан. Знаете, сколько их всего? 6 обязанностей.
А какие,
беречь природу, уважать старших, заботиться о младших там и так далее. Обязан образование получить, всеобщее среднее. И обязан защищать Отечество.
Страну, да.
Вот об этом наши граждане забывают. А надо напомнить, и вот я планирую в свои очередные приезды обязательно провести серию выступлений со старшеклассниками, со студентами, именно в разрезе свобод, прав и обязанностей гражданина Российской Федерации.
Ну, я вот тоже в свое время все-таки еще застал советскую школу. Помню, что нам об этом пытались донести наши преподаватели. Кстати, вот на прошлой неделе был и День учителя, мы с удовольствием поздравляем всех педагогов с этим замечательным праздником.
Присоединяюсь. Я сам из семьи учителей.
Вот, да. И у меня тоже в семье есть преподаватели, я их тоже с удовольствием поздравляю. Я к тому, что, знаете как, ну, подростковый возраст тоже, ну, казалось, да, мало ли там что говорят. Но на самом-то деле потом ты понимаешь позднее или в какой-то момент, может быть, сразу, да, но человек понимает, что то, что тебе говорит преподаватель, тем более уважаемый тобой, да, это надо брать вот сюда, вот и желательно на какую-то полочку в голову
надо
положить.
Надо слышать и выполнять.
Да, да. А если сразу не получается, ну, хотя бы, чтобы оно можно было из головы в нужный момент достать и вспомнить. Вот, что, а, да, ведь правильно говорила вот она, да,
да.
Или он там, да. Ну что ж, это что касается прав и обязанностей. У нас остается еще немного времени, да, буквально до новостей. Напомню, в студии депутат Государственной Думы от нашего региона Леонид Ивлев. Мы обсудили самые важные события, связанные все-таки, увы, с тем, что пытаются нам навредить, я имею в виду, полуострову наши враги. И я к тому, что, ну, вот мы уже это комментировали, вот буквально на выходные ожидается годовщина, день рождения нашего президента. Наверное, они вот по традиции попытаются это все сделать, но думаю, что, как вы и сказали, да, что наши к этому готовы. Да, вот,
Не допустим.
Во всяком случае, да, вот этот момент на контроле. Что ж, мы сейчас послушаем новости на радио «Спутник Крыму». Затем мы продолжим, мы сменим тему и поговорим о других важных вещах, которые волнуют крымчан. Это радио «Спутник Крыму», программа «7 дней в деталях».
«7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Итак, мы продолжаем программу «7 дней в деталях», подводим итоги, анализируем события прошедшей недели. 40-я неделя заканчивается, и вот впереди выходные дни, или они уже наступают, и под всем нашим гражданам, всем крымчанам, гостям полуострова желаем хороших выходных, спокойных прежде всего, приятных в погодном плане и с возможностью отдохнуть. Но неделя эта трудовая, и вот хотелось бы нашего собеседника Леонида Ивлева, депутата Госдумы, генерал-майора в запасе, спросить, чем, кроме вот, скажем так, важных событий, связанных с военно-политической обстановкой, запомнилась еще эта неделя в Крыму? Что волнует крымчан? Я могу от себя сказать, что, в принципе, всегда волнует людей. Понятно, ценообразование, понятно, что вопросы, связанные с благоустройством домов и территорий. Ну, еще в последнее время, правда, присоединилась тема стоимости топлива. Вот есть, да, такая. Но это федеральная тема. Кодяк Крым, конечно, здесь особенно, так сказать, страдает, связанные это с логистическими путями, да. Но вот постепенно этот вопрос уже взял президент на контроль, и уже и ФАС там начинает грозить всем работникам на АЗС. Но это ладно. Это мы давайте все-таки коснемся первых двух тем. Итак, с кем проводились встречи, если были на этой неделе? Что обсуждали? Расскажите, пожалуйста, Леонид Григорьевич.
Дело в том, что когда человек приходит на прием к депутату, то оказывается, что он уже прошел все цепочки до этого. Угу. Он побывал где-то в управляющей компании, он побывал в муниципальной власти, он посходил в отраслевое министерство, дальше приходит к депутату помочь решить проблемы. Проблемы в основном бытовые, да? Проблемы бытовые, но когда они долгое время не решаются, знаете, вызывает вопрос дееспособность нашей власти.
Угу.
Ну вот, допустим, пришел, да? Пришел на прием гражданин, который проживает на улице Трансформаторной. Специально мы съездили.
Это такой промышленный район.
Да, наш, да, да, да. Трансформаторная улица. Рядом с домом на квартире находится шиномонтаж.
Угу.
И рядом стоит трансформаторная будка. Вот это как бы такое кармическое получается. Трансформаторная будка на улице Трансформаторная.
Да,
да. Шиномонтаж, наверное, полезный бизнес, да? Мы все ездим на машинах, угу. Автобусы надо ремонтировать, колеса менять и прочее, да. Прочее. Но когда этот шиномонтаж незаконно расширяет свою территорию, захватывает участки незаконно, уже мы проверили документы, присоединяется к электротрансформатору, и самое интересное, на тротуаре расчертил парковку,
угу.
Все, жильцам не пройти из дома. Все забито машинами,
угу.
Они вынуждены выходить на проезжую часть, женщины с колясками, угу. Старушки с сумочками из магазина, пенсионеры сам с костылями,
да,
и прочее.
Ну,
прочее.
Это проблема серьезная.
Ну, что, ну, это...
Тем более там очень серьезное движение.
Там, да, там, да,
грузовики,
там очень такой трафик,
да,
достаточно,
да,
мощный.
Опасно,
мы это все посмотрели. Да. Попытки жильцов этого, угу. дома, председателя дома поговорить с бизнесом, объяснить, что же вы делаете, что, угу. же вы делаете. Да.
Угу.
У вас есть разрешительные документы, у вас есть согласование? Ничего нет.
Понятно. Ну...
Нельзя так. Если мы живем в правовом государстве, то все должно быть по закону.
А кому им надо было обратиться до вас?
Но я думаю, это исключительно в полномочиях муниципальной власти города Симферополя. А кто уж там, какой район, я, честно говоря, вот так еще не установил какой-то район, да? Вот, это исключительно полномочия администрации Симферополя.
То есть там должны были разобраться и помочь.
И я не сомневаюсь в том, что глава города Афанасий Милосердович эту проблему решит. Ну, просто, ну, не с каждой же проблемой надо идти к главе города, да?
Да-да-да,
если
понятно.
Это может решить глава района, зачем эту проблему поднимать до уровня главы республики?
Ясно.
Вот этим занимаемся. Кому-то надо помочь оформить ребенка в детский садик. Тем более, семья относится к льготной категории. Муж офицер, постоянно находится в командировках, сами понимаете где. 3 года ребенка не берут в детский садик. Из-за этого жена вынуждена уволиться с работы.
Ну, вот есть тоже заместитель администрации симферопольской, который занимается как раз...
Это управление образования этим занимается, совершенно очевидно, и прочее, прочее.
Вот она с украинских времен, кстати, возглавляет это ведомство, должна помочь.
Да, и вот мы уже провели переговоры, получили полное понимание, не сомневались, что эта проблема будет решена.
Дай бог.
И, конечно, вы правильно подняли тему ценообразования.
Да.
Ценообразование...
На это уже, извините, я вот буквально перебью вас, на этой неделе на это обращал внимание глава республики, где-то в каком-то из супермаркетов женщина, я знаю это точно, пожаловалась ему в соцсетях, увидела стоимость филе курицы или там каких-то частей курицы, ну, голени или что-то, 450, почти 500 рублей.
Совершенно верно.
И он сказал проконтролировать вопрос.
Я специально вчера зашел в ЦУМ, наш ЦУМ на улице Кирова, да, посмотрел цены на курятину. Значит, килограмм курицы, если тушка, да, он где-то стоит 210-215 рублей. Ну, в принципе...
Терпимо, да.
Терпимо, да. А вот филе куриное, да, 450 рублей. Многовато.
И фарш, соответственно, да, конечно,
многовато,
дорого,
многовато.
Да. Вы знаете, глава попросил этот момент проверить.
Я знаю, что эта ситуация на контроле у главы, и председатель правительства Крыма тоже принимает меры, провел совещание и конкурентных организаций, которые занимаются и Федеральной антимонопольной службой, дал полномочия. Не сомневаюсь, что эта ситуация вернется, но у меня другое интересует. Несколько лет назад средства массовой информации пафосно рассказывали о том, что у нас появился один предприниматель, который будет возрождать птицефабрику «Южный холдинг».
Да вы что?
Да.
Честно говоря, мимо меня прошло.
Более того, он подписал инвестиционное соглашение с правительством Крыма. Там запланировалась достаточно большая сумма на несколько лет, там миллиарды рублей, да? И где эта курятина? И где эта курятина? Ведь Крым всегда обеспечивал себя.
Ну, тут смотрите, вопрос ведь, возможно, курятиной мы обеспечены неплохо и так. Я, правда, этого вопроса не знаю, но я знаю, что с говядиной есть проблемы точно, да, по собственному
проекту. Тогда вторая сторона медали. Значит, тогда это игры спекулянтов.
Ну, да.
Это игры вот тут поставщиков же, там и так далее.
Тут
пока
же есть еще зависимость
магазина
от импорта. Многие комбикорма используют, которые в том числе поступают из-за границы. До сих пор многие, да. И здесь или там параллельный импорт.
А логистика удорожает.
Логистика удорожает.
Бесспорно.
И, конечно, стоимость растет. Но я имею в виду конечного продукта. Но, опять же, насколько я понимаю, глава хорошо в этом разбирается. И вы разбираетесь, значит, неадекватный рост.
То есть неадекватный, есть бесспорно неадекватный. Эффект. Он ничем не объясним. Ни сезонностью, ничем.
Да, это как с бензином.
Да.
Должен был подняться, допустим, из-за выросших оптовых цен. Но АЗС еще хотят немножко на этом, соответственно, нагреться.
Что касается... ГСМ, бензин, дизельное топливо. Мы в Государственной Думе дважды приглашали руководство Министерства энергетики, приходил первый заместитель министра, и устраивали очень жесткий спрос. На удивление, мы не получили конкретных ответов. А вопрос звучал, раздваиваясь на два. Первое. Когда прекратится рост цен? Второе. Будут ли снижены цены? И третье, получит ли аграрий субсидии в плане компенсации вот этого роста цен?
Да.
Ведь сейчас завершилась уборочная, хотя еще что-то, еще виноград
еще
поздний
убираем.
Еще идет, рис стали убирать в Крыму и так далее. Потребность большая в дизельном топливе. И посевная вовсю, озимая сеет и прочее. Аграрий, вы тратите огромные деньги для того, чтобы закупать дизель. Мы в Думе ставим вопрос, компенсация им прежде всего. Я сам лично направил 3 депутатских запроса генеральному прокурору, Федеральную антимонопольную службу и Министерство энергетики. Получил уже ответ от Генеральной прокуратуры о том, что они приступили к проверке вот этой вот цепочки поставщиков от нефтеперерабатывающего завода до бензоколонки. Вот сколько там подрядчиков, и кто каждый из них, пытаясь получить маржу, накручивает.
Посредников, да.
В моем понимании, мы должны добиться того, чтобы цена на ГСМ в Крыму и в Краснодарском крае была одинаковой. Одинаковой. Я знаю, что глава республики Сергей Валерьевич Аксенов очень активно этим занимается, вон как, и надеюсь, что добьется. Но это как цель.
Да, ну, есть, вот мы же понимаем, что логистические пути, мы знаем, как сейчас поступает топливо, не буду это говорить, да, но мы понимаем, как сейчас поступает, каким способом поступает. Там есть нюансы, мы понимаем. Но разница неадекватная.
Неадекватная, совершенно верно.
То есть, если дизельное топливо в Краснодарском крае или в Ростове стоит порядка 60, максимум 65, вы знаете, сколько стоит дизельное топливо у нас?
У нас и 7,7 было, и было, и 80.
На литр, да. Разница в 10-15 рублей неадекватная, конечно.
Нет, совершенно верно.
Да,
совершенно верно.
Явно есть спекулятивный эффект. Леонид Григорьевич, да, ну, все-таки мы завершаем беседу. Я хочу немножко о хорошем с вами поговорить.
Ну, о хорошем я скажу просто. Я 2 дня лазил по крышам симферопольских домов.
Что ж вы там делали, расскажите.
Вот потому у меня вот такой вид, тут джинсы, тапочки и прочее-прочее.
Нормальный вид, да.
Сейчас в Государственной Думе начинается бюджетный процесс. Рассмотрение бюджета на 2024 год и на ближайшую трехлетку. Очень важно посмотреть, как используются в Крыму бюджетные деньги в плане ремонта. В прошлый раз мы смотрели капитальный ремонт домов, ремонт школ, ремонт медицинских учреждений. Мы осмотрели ремонт кровли Центрального музея Тавриды. Надо сказать, активное участие приняла.
А, идет ремонт сейчас же, правильно?
Да. Там еще и фасад завешен на Уцелогове. Активно принимала участие министр культуры Манежина Татьяна
Анатольевна. Это же бывший обком...
Обком, да, еще раньше окружной суд.
До того, как он построен был...
Госсоздание, в котором госсовет сейчас, да. Знаете, хороший подрядчик чувствует свою ответственность. Бесперебойное финансирование. Успешно идут работы. И дальше многоквартирный дом на углу бульвара Ленина и улица Гагарина, как раз напротив железнодорожного вокзала.
Сейчас поясню нашим слушателям немножко, да. Это если по бульвару Ленина ехать к вокзалу, то
да,
вот с правой стороны, справа.
С правой стороны.
Он такой еще с волнообразной крышей на верху кусочком.
Да. Где когда-то планировалось построить ресторан еще в советское время, вот на этой крыше.
Ах, вот для чего это было сделано.
Но поскольку там нет лифта... И на пятый этаж идти песком, даже, знаете, любители полюбоваться с крышами Симферополя
вот
не
она,
отчаялись
понятно.
Посещать этот ресторан.
И что с этим домом? Внизу находился большой магазин «Экспресс». Сейчас
да
он разделен на кучу.
Там сейчас
мелких.
Куча ларьков.
Не очень приятно.
Малый бизнес, каждый на свой фасад. Фасон что-то там строил, что-то прилепал рекламу.
Но само здание выглядит не очень.
Вот представьте, аэропорт пока не работает. Я приезжаю поездом, как и тысячи других гостей Крыма. Выхожу из прекрасного здания вокзала. Смотрю, перед нами прекрасно отремонтированный бульвар Ленина.
Сквер.
Где сквер,
и дороги
скамеечки,
тоже,
дорожки, подсветка, красота. И вижу с левой стороны обшарпанный дом, облупившаяся штукатурка, потеки грязной воды по фасаду, протекающая крыша. А ведь это лицо города. Это имиджевые потери. Курорты ЮБК человек потом увидит. А он сначала видит вот эту картину.
Вы знаете, я с вами абсолютно согласен.
И знаете, пришли посетители
в
на прием.
В том плане, что надо
этого
менять.
Дома. Да. Дом стоял на ремонт в 27-м году. Но когда красиво все сделано сейчас, они попросили, помогите перенести этот дом. Мы обратились к главе
перенести
срок ремонта.
А
дом огромный, там, наверное, квартиры, наверное, 300. Обратились к главе республики, глава республики поддержал. И сейчас вот в фонд капитального ремонта домов, многоквартирных домов, выделил средства, там работает успешно подрядчик, занимается сначала крышей, чтобы не было протечек.
Ну, правильно.
Потом будет ремонт фасада.
Ну, естественно, да. Надо же сначала защитить кровлю. Да.
Вы знаете, жильцы просто подходили и говорили спасибо. Это приятно.
Я вам тоже говорю спасибо большое. Это кстати, очень важный же момент. Правда?
Да.
С точки зрения... Да,
это лицо города.
Театр начинается с вешалки. Это
совершенно
точно,
верно.
А город с вокзала.
Вот такая вот неделя. Да. И один нюанс.
Ага.
Вид с крыш симферопольских домов, ну, очень красивый. Ну, очень красивый.
Да, то есть вот там было...
Но я не призываю руферов туда подниматься, да, но надо иметь...
Необычно, да. Вот
необычно.
Кто находится рядом с вокзалом на высоком здании и смотрит на, соответственно, здание вокзала и на другие дома, действительно, это красиво.
Там изумительная картина.
Когда-то мне удалось давным-давно подняться на саму вокзальную башню. Это потрясающе. Фантастика, да. Ну, ладно, это уже как бы... Что о себе-то о себе. Леонид Григорьевич, ну, уже времени у нас немного. Ну, что ж, это правильные инициативы, и очень хорошо, если переведут во всю, как бы завершат как бы вот эту вокзальную историю, потому что сквер замечательный сделан.
Замечательный.
Просто вот он же в забвении был почти 30 лет. Он
никто им не занимался, да?
Да, там пьяницы-наркоманы и все такое, а темный, и прям страшно было заходить. Сейчас там постоянно мамочки гуляют
это
с детьми.
Это новое культовое место Симферополя стало.
Ну, правда, очень хорошо.
Совершенно верно.
Прям без особых там вложений, я имею в виду, ни на каких изысков. Хорошие, нормальные, обычные там фонтаны, красивые дорожки, освещение и аутентичная ограда, что приятно
сохранить. Да, абсолютно верно.
Ну, и вот в таком духе продолжать надо. Хорошо,
интересы крымчан будем отстаивать.
Леонид Григорьевич, спасибо вам большое за беседу. Времени у нас не так много получилось, но было очень интересно. Спасибо, что подвели итоги этой недели вместе с нами и нашими радиослушателями на радио «Спутник Крыму». До новых встреч.
Спасибо, всем удачи.
Подводим итоги недели вместе.
Радио «Спутник» в Крыму на ваших радиоприемниках. Ну и в завершении программы «7 дней в деталях» мы меняем тему. Меняем тему, говорим все-таки о чем-то о том, что будет более приятно, более, может быть, интересно в контексте того, что в информационном пространстве этого не так много, и, соответственно, нужно на это также обращать внимание. Все-таки, когда мы ходим по улицам, важно смотреть не только вперед и под ноги, но важно иногда еще остановиться и посмотреть в небеса. Особенно если в этот момент уже сумерки или ночь, ну, тогда там на небе, в случае, если отсутствует облачность, много увидеть интересного можно. Вот о предстоящих астрономических событиях октября, и подчеркну еще раз, не астрологических, а астрономических событиях октября, мы поговорим с профессионалом. Сергей Назаров, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, сейчас у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну, мы знаем, что вы популяризатор того, что называется астрономические события, да, наблюдение за планетами, за спутниками, за метеорными потоками. В общем, вы стараетесь всячески показать крымчанам, гостям обсерватории, ну и вообще там, где вы находитесь вместе со своими инструментами, так вот называют астрономы свои телескопы, да, то, что происходит на небе, и попытаться привлечь этим внимание. Во-первых, ну, в двух словах, давайте поясним, почему, собственно, это нужно делать. На мой взгляд, это важно, потому что это расширяет кругозор, и вообще... Ну, дает представление о том, что мы не живем только в замкнутом пространстве нашей маленькой, может быть, кому для кого-то большой планеты.
Да, совершенно верно. Это показывает, что планета наша едина с космосом, что мы с ней родственники, что мы маленькая частичка космоса. Космос нас произвел, космос наш. И, соответственно, показывает нам, почему мы должны изучать космос. Вот, потому что он непосредственно с нами связан, он на нас влияет.
Сергей, ну давайте теперь непосредственно к октябрю. То есть вот... В октябре, ну, есть события, которые произойдут по астрономическому календарю, они обязательно происходят. Ну, вот, например, я имею в виду метеорные потоки, да? То есть они ежегодно, те, которые мы знаем хорошо, они ежегодно происходят. В частности, в октябре. Какие это метеорные потоки?
В октябре два главных метеорных потока. Это дракониды в первой половине месяца. У него максимум в районе 8-10 октября. Под утро он ярче всего светит. А вообще, этот поток, он достаточно тихий. То есть у него обычная активность там не больше 20 метеоров в час. Но при этом он иногда подкидывает нам сюрпризы. Из-за того, что все метеорные потоки – это осадки комет, вот в осадке этой кометы, Джакобини Циннера, есть уплотнения, которые могут давать всплески в виде метеорных ливней, метеорных штормов в несколько тысяч метеоров в час. Это действительно потрясающее явление.
Да, такое в истории было, если не ошибаюсь, каких-то... Ну, смысл в том, что Земля пересекает, получается, орбиту этой кометы и попадает вот в этот сгусток остаток кометы, да? И вот тогда в атмосфере могут сгорать до 1000 метеоров в час. Это просто что-то должно быть потрясающее.
Да, совершенно верно. Зрелище удивительное, и поэтому за небом нужно наблюдать, потому что это даже может совершенно неожиданно случиться. Эти вещи плохо предсказывают.
Да-да-да. Это с 8 по 10 октября. А еще один метеорный поток традиционный — это...
Второй — это Ориониды. Ориониды производит комета Галлея, живая комета, отсюда больше 60 лет. В следующий раз она прилетит в 2060-х годах. Поток активный, действительно очень активный, тоже виден во второй половине ночи, там самые яркие метеоры, и дает обычно около 25 метеоров в час.
Радиант, то есть, ну, мнимая точка на небесной сфере, откуда вылетают метеоры, да, их продолжение это в созвездии Ориона, соответственно, по названию. Там дракон, здесь Орион, да.
Это верно. И при этом Луна уже уйдет в новолуние фактически. Вот, и поэтому вот в районе, скажем так, с 10 по 20 октября метеоры наблюдать будет удобнее всего. Луна не будет мешать.
Мешать не будет засветкой, да. Ну, а теперь расскажите, пожалуйста, про затмение.
14 октября состоится как раз вот в новолуние. Что неудивительно, что у нас кольцеобразное солнечное затмение. Кольцеобразное — это означает, что Луна у нас меньше, чем Солнце, будет в этот момент в проекции на небо, на наше небесное свет. И поэтому Луна загородит лишь центральную часть Солнца, и вокруг нее будет очень красивая такая светящаяся каемка. Зрелище действительно удивительное, но вот, к сожалению, у нас в этот раз оно не видно. Нужно путешествовать туда, в Америке, в другое полушарие.
Да, давайте отметим еще раз, да, что в Крыму, к сожалению, не будет видно это затмение, солнечное затмение. То есть, когда Солнце от нас будет загорожено Луной, видите, кольцеобразное, как рассказывает Сергей, а будет видно, увы, в Центральной и Северной и Южной Америке. Ну, что же сделаешь? Вот так. Так.
Хочу дать фоточек.
Да. Да-да-да. А еще какие?
Дальше,
да.
Следующее затмение, интересное, будет у нас в конце месяца. Это лунное затмение. Луна будет идти в плоскости земной орбиты с очень маленьким отклонением, и поэтому ей легко будет как заслонить Солнце, так и попасть в земную тень. И вот когда Луна заходит в земную тень, это у нас называется лунное затмение. И как раз 28-го вечером будет лунное затмение, очень хорошо видимое с нашей территории. При этом Луна не на весь диск уйдет, там чуть больше 10%, 12-14% примерно уйдет, погрузится со стороны Южного полюса. Кстати, тот самый Южный полюс, куда сейчас пыталась наша станция Луна.
Станция, да. Где маленький кратер образовался, да? Новых. Да, да.
Людей заморозились и прошли. Вот, именно эта часть погрузится в тень, а вся остальная Луна, она будет полностью в полутени. То есть она тоже немножко потемнеет, и это все можно заметить. Явление красивое, и это наблюдать стоит.
Вот это можно наблюдать, и желательно наблюдать, ну, как минимум, бинокль, а лучше в телескоп, да?
Да, идеальный случай – это бинокль с увеличением 10-15 крат или небольшой телескоп.
А 30, время подскажите? 50, да. Да, 28 октября, а время примерно какое это?
Там практически весь вечер. Такие явления, они происходят на протяжении нескольких часов, там практически весь вечер. Да. Максимум, по-моему, наступает в 23 часа, 10 минут, где-то так. Но это зависит от того, на какой долготе вы находитесь.
Понятно, да. Ну, это, опять же, зависит от того, как проходит... Да-да, проходит тень.
Да, рассчитываем на 23 часа по московскому времени. Вот в это время должно быть видно лучше всего.
Все понятно. И будем надеяться, пальцы крестиком, чтобы на небе было ясно. Ну, то есть не было туч, чтобы мы смогли это наблюдать. Сергей, ну, остается немного времени. Расскажите то, что мы в любом случае каждый месяц можем наблюдать, когда небо ясное. Я имею в виду планеты. Самые яркие планеты, ну, какие? Юпитер и Венера. Венера наиболее яркая, насколько я понимаю.
Да, Венера самая яркая, но сейчас она видна лишь под утро. То есть совсем под утро, поэтому ее наблюдать можно, там красивый серпик, но, во-первых, нужен телескоп, а во-вторых, нужна крепкое здоровье для того, чтобы проснуться утром.
Да, и громкий будильник, да, это мы поняли. А вечером что можно наблюдать, какие планеты?
Вечером у нас Сатурн и Нептун висят рядышком на границе созвездия Козерог и Водолей на юге. Причем хорошо видно Сатурн прям глазом невооруженным, а в телескоп, если пронаблюдать, то отлично видны кольца. А на востоке в это же время у нас восходит Юпитер и Уран. Они тоже там парочкой находятся рядышком с Юпитером. И в телескоп зрелище действительно замечательное. Юпитер находится в противостоянии. У него видно замечательно полосы и 4 спутника. Самое... А у Урана можно заметить маленький.
У Урана можно заметить тоже маленький спутник, да?
Маленький диск.
А, маленький диск Урана. Все понятно.
Облаватый.
Да, понятно. Ну что ж, спасибо большое. Это самые основные, в принципе, такие яркие, интересные астрономические события октября. Правильно?
Да.
Всегда можно приехать и, в принципе, позвонить на Крымскую астрофизическую обсерваторию, если вы будете проводить там всеобщие наблюдения, да? Ну, или, допустим, как бы, ну, есть такая возможность, да? То есть позвонить надо, предварительно договориться, я так понимаю?
Да, мы постоянно проводим наблюдения в хорошую погоду, поэтому можно связываться с нами с телефоном и приезжать.
Все ясно. Сергей Назаров, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, был в эфире радио «Спутник Крыму». Спасибо вам большое за ваши комментарии и за рассказ о том, что нас ожидает на небе предстоящий октябрь.
Рад вас слышать. Всего доброго.
Спасибо большое, Сергей. Ну, а программа «7 дней деталей» на этом прощается с вами. Спасибо всем, уважаемые радиослушатели, за внимание, кто был с нами. И предстоящих выходных хороших, хорошей погоды, с хорошим настроением. И до новой рабочей недели.
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.